Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Корея 2018. Мы сильнее. Мы победим.
Добрый день. В самарской студии радио «Комсомольская правда» Александра Лукьянова.
И Дмитрий Кривенцов.
У нас сегодня олимпийский выпуск программы «Тема дня» с подзаголовком
«Почему мы не в Южной Корее?».
Да, и под «мы» имеем в виду спортсменов Самарской области, и на месте Пхёнчхэна могла бы быть любая другая столица зимних игр, например, Сочи, Ванкувер или Турин.
А этот вопрос мы обсудим сегодня с нашими гостями.
Марафонцем, организатором марафона «Соколье горы» Алексеем Жарухиным.
И президентом Федерации хоккея Самары Сергеем Кизоркиным.
Алексей, Сергей, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня в нашей студии. Важная информация для наших слушателей. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться нам по телефону 270-69-10. Звоните, делитесь своими идеями о том, чего же не хватает самарцам, чтобы попасть на зимние Олимпийские игры.
А и текстовые сообщения мы принимаем в Viber и WhatsApp по номеру +7 927 790 0960. Пишите нам. Ну, поговорим немного про Олимпиаду. На этой зимней Олимпиаде Самарскую область будет представлять только один человек. И это голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин. Правда, последний раз он надевал свитер «Лады» больше 10 лет назад. Зато у Василия в Тольятти остались друзья и семья. И сейчас Кошечкин – главный кандидат на место в основной сборной, особенно после успешного сезона в КХЛ и выступления на Кубке Первого канала.
Никого из спортсменов не забыли?
Ну, еще можно добавить Чарльза Гэллоуэ, который играет за сборную Канады и за «Ладу». Вот, но это так условно.
И еще у нас есть драматическая история нашей лыжницы из Жигулевска. Это участница Олимпийских игр в Сочи Анастасия Доценко. Одна из тех спортсменок, которые получили пожизненный запрет от Международного олимпийского комитета. И Анастасия добилась справедливости в Международном спортивном суде, но как бы полусправедливости. С нее сняли запрет на участие в играх, кроме участия именно в этой Олимпиаде в Южной Корее. Я предлагаю сейчас послушать то, что Анастасия рассказала нам о своей борьбе со спортивными чиновниками.
Ну, с меня сняли пожизненное, оставили только запрет на вот эти Олимпийские игры. Конечно, мало приятно, потому что когда ты знаешь, что ты невиновен, и знаешь, что моя совесть чиста в этом плане, что я никогда ничего подобного не делала, не употребляла, за всю свою карьеру. Конечно, это обидно, но хочется кричать, стучать, ногами хлопать, топать, я не знаю, но это все равно не поможет. Тебя никто не услышит. Конечно, отреагировала тяжело, потому что это вся моя жизнь, это не только мое хобби, но это моя работа, я этим зарабатываю себе, не только себе, но своей семье, на жизнь. Сейчас в таком подвешенном состоянии находишься. Не бегать, соревнования пока нельзя, Олимпийские игры пропустили. Что мало приятно, больше сказать нечего.
Алексей, у меня к вам вопрос. Анастасия рассказала нам, что будет активно готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Австрии в следующем году. Но понятно, что для заветной мечты у спортсмена такого уровня это участие все-таки в Олимпийских играх. И как вам кажется, есть ли у Анастасии Доценко шанс выступить через 4 года?
Я думаю, что у спортсменов вообще очень короткий достаточно промежуток, когда они могут заниматься такой высокой нагрузкой. И все зависит, в принципе, от человека, ну, от девушек еще меньше, да, потому что семья, дети. И очень много зависит еще от мотивации, которая вот такая ситуация очень сильно подрубает мотивацию. И посмотрим, сколько вообще спортсменов из тех, которых вот прошли через это, останутся, в принципе, в спорте.
Ну, пожелаем Анастасии успеха на чемпионате мира в Австрии. Вообще, это очень непростая история о том, как олимпийцы боролись за свое честное имя, причем они боролись самостоятельно.
Да, Татьяна Анатольевна Тарасова рассказала нам в интервью, что 43 человека, которые подали апелляцию в Международный спортивный суд, сделали это сами за свой счет, чтобы восстановить свое честное имя.
И при этом это такая громкая история, а есть тихая, неприметная история о том, как самарцы никуда не могут пробиться. И не потому, что они не так талантливые, а потому что, как нам кажется, поддержки нет. Мне сейчас очень обидно за наших олимпийцев, но их 43, из них справедливости добилось больше половины, и они могут участвовать в играх, а детей в Самарской области, детей-спортсменов, которые могли бы занимать места, их гораздо больше. Вы согласны со мной, дорогие гости?
Я полностью согласен. Дело в том, что начнем с самого начала о доступности спорта, в принципе, для детей, да, с которых с малых лет необходимо растить, в принципе, олимпийцев. Для того, чтобы заниматься, у нас есть только, по сути, одна большая база, это лыжная база «Чайка», и есть небольшая база на базе школы 11, которая находится на Ташкентской. И в основном все спортсмены, которые занимаются сейчас и состоят в сборной, это либо из регионов, из деревень, у которых достаточно близко лыжная база, либо те, которые живут рядом с лыжной базой «Чайка». Это поселок Управленческий, поселок Мезавод, улица Ташкентская. Соответственно, если в семье ребенок, семья живет где-то в центре города и далеко добираться до лыжной базы, соответственно, скорее всего, ребенка отдадут какую-нибудь секцию, которая находится по месту жительства. Да,
это и вряд ли это будут лыжи.
Вряд ли, естественно. Вот я, например, сейчас сам проживаю в центре города, и мне для того, чтобы добраться до лыжной базы «Чайка», требуется час-полтора времени, как минимум, для того, чтобы позаниматься. Вот сегодня пришлось за эту тренировку отменить, потому что эфир.
Да. Спасибо.
То есть мне для того, чтобы туда добраться полтора часа, покататься там полчаса-час и ехать еще обратно полтора часа. Тем временем я, получается, трачу больше времени на дорогу, чем на саму тренировку. Я много путешествую, был в скандинавских странах, в которых лыжные гонки, биатлон практически, да, с пеленок у всех жителей этих стран. И для того, чтобы там заниматься спортом, достаточно просто выйти из дома, обуть лыжи и поехать кататься. То есть, если у тебя полчаса времени, ты выходишь и катаешься, да, есть час времени, ты выходишь и катаешься, и не тратишь дополнительное время на то, чтобы добраться.
Да. Ну вот если продолжить тему детского спорта, если не лыжи, так может быть хоккей, Сергей? Как у нас с возможностями заняться хоккеем в регионе?
Проблема в Самаре состоит в том, что зимы у нас, к сожалению, с каждым годом становится все короче и короче. Погода непредсказуемая.
То есть это глобальное потепление нам мешает
добиться
олимпийских рекордов?
Так громко говорить, глобальное, не глобальное потепление, но погода у нас неустойчивая. У нас может быть минус 30, может быть минус 5 или даже плюсовая температура. Могут метели несколько дней идти. И поэтому те хоккейные коробки, которые есть во дворах и при школах, очень сложно обслуживать. Почистить, залить. Это первое. Во-вторых, низкая квалификация тренеров. Вот. У нас в основном занимаются тренеры по месту жительства. Слава богу, 6 лет вот практика какая существует, но тренер по месту жительства, мы отвечаем, так скажем, за общую физкультуру. А чтобы заниматься хоккеем, нужно еще иметь специальную подготовку. Таких тренеров у нас мало. И, соответственно, ребята идут в те команды, где есть лед круглый год. А у любительских команд это единицы. У нас есть «Чайка», муниципальная команда. У них есть лед один раз в неделю на мехзаводе.
Один раз в неделю для тренировок?
Для тренировок круглый год. У других команд этого льда вообще нету. То есть вот полтора месяца, например, моя команда «Космические аллигаторы», вот сейчас катаемся на 58-й школе. И если родители не соберут деньги, чтобы выкупить коммерческий лед в фоках, которые построили по городу, вот, соответственно, мы кататься не будем. А найти спонсоров, то есть это очень проблематично, и власть, так скажем, нам в этом не помогает. Соответственно, зимой ко мне могут ходить по 40-50 ребят, лед тает, родители лед покупать не могут по разным причинам, в команде остается 10 человек.
Я, когда готовилась к эфиру, вспоминала слоган игр в Сочи: «Жаркие зимние твои», но вот не наши, они не самарские. И нам подсказывают, что мы связались с пресс-секретарем Министерства спорта, чтобы получить официальную позицию. Павел Сещенко в нашем эфире.
Да, добрый день.
Павел, добрый день. Павел, я понимаю, что есть некая официальная позиция, официальное видение. Все же, почему у нас так мало спортсменов в зимних видах спорта?
Но я сразу скажу, я не собираюсь тут флагом Самарской области бежать впереди и защищать и говорить, что у нас все замечательно, и вы все врете. Вот. Но давайте адекватно оценим ситуацию. Начнем с того, что исторически сложилось, что Самарская область все-таки регион, где сильно развиты летние виды спорта, а зимние у нас как бы на вторых и третьих ролях. Вот. И мы как бы так с таким удивлением всегда говорим, ой, у нас на Олимпиаде нет одного спортсмена, а давайте вообще вспомним, у нас есть какие-то предпосылки к тому, чтобы мы могли действительно ждать, что у нас на Олимпийских играх будут какие-то наши спортсмены.
Но у нас же есть сильные спортсмены, которые уходят в другие регионы. Та же Доценко.
Хорошо. И отсюда вопрос, а почему они отсюда уходят? Потому что в других регионах, где зимние виды спорта развиты лучше, где есть базы, соответственно, там лучше условия. Правильно, если бы у нас были соответствующие условия, современные какие-то базы мирового уровня, то ни один бы спортсмен отсюда бы не уехал. Нам, к сожалению, пока трудно конкурировать, например, с Тюменской областью, там, с Татарстаном, с Удмуртией, где зимние виды спорта там на первых ролях. Вот у нас, допустим, была Ольга Кучерок, тоже талантливая лыжница, ей предложила Тюмень там 3-4
как раз ее
назад.
В перерыве, да, обсуждали.
Вот. Но что мы можем предложить Ольге Кучерок, когда в Тюмени это один из лучших центров по подготовке лыжников, не просто в стране, а который готовит лыжников мирового уровня. Но здесь мы силком спортсмена удержать не можем. Вот. А когда у нас одна единственная база, да, та же «Чайка», построена в 1976 году, и которая вот одна единственная, и чего мы можем ждать? Что мы там, у нас будет 5-10-15 лыжников сборной? Ну, это наивно предполагается. Поэтому пока мы не начнем вкладывать средства в инфраструктуру, развивать какую-то материально-техническую базу, как бы реально там ожидать, что у нас там будет целая плеяда спортсменов на зимних Олимпийских играх, и, к сожалению, пока не стоит.
Спасибо, Павел, за вашу позицию. Тут действительно нечего добавить, но, может быть,
Ну, и просто я немножко позанудничаю. Вот просто, в принципе, если сделать такую ретроспективу, да, в историю. У нас за всю историю зимних Олимпийских игр, которые, между прочим, проводятся с 24-го года, то есть с 24-го года, всего 13 спортсменов участвовали на Олимпийских играх за все это время. А на летних Олимпийских играх, только на прошлых, у нас было 12 спортсменов. То есть, представляете, какая колоссальная разница за все время, там, 13 по зимним и за одну Олимпиаду летние, 12 спортсменов. Поэтому что мы можем? Нам надо развивать какие-то виды, которые у нас действительно есть, какие-то предпосылки, тот же лыжный спорт. У нас есть база лыжная, есть любители, есть интерес, есть массовый спорт, много желающих кататься. Вот и нам тогда надо сосредоточиться, например, на лыжном спорте, развивать нашу базу, строить ее. И через какое-то время, там 10-15, через поколение, готовить новых тренеров, воспитывать своих олимпийских там лыжников через это уже время.
Ну, через поколение, через 30 лет получается? То есть это Олимпиада 20...
Ну, почему через 30?
38? 48?
Зачем взять ребенка там 7-8 лет, грубо говоря, ну, сколько его готовить? Ну, лет, наверное, там 15, наверное, надо, как минимум, может быть, даже больше, чтобы он дорос до уровня Олимпийских игр.
Да, спасибо, Павел. Алексей, Сергей, дайте нам короткий ответ. Что можно добавить вот к позиции Минспорта? Чего нам не хватает? Нет базы, нет тренеров, все уходят в другие регионы.
Но если говорить по хоккею, у нас нет системы в Самарской области хоккейной. То есть те профессиональные хоккейные клубы, которые у нас существуют, если брать мировую практику или североамериканский хоккей, то есть там при профессиональном клубе существует целая хоккейная система. Вот. У нас такого нет. Пока не будет системы, пока не будет доступного льда. Например, вот в США и в Канаде на 100 тысяч населения приходится одна тренировочная закрытая хоккейная коробка. У нас, слава богу, за последние несколько лет построили ФОКи. Если не ошибаюсь, 5 или 6 у нас хоккейных площадок закрытых.
Физкультурно-оздоровительные
комплексы. Да, тройки.
Но не олимпийский.
Нет, да. Там бассейны, игровые площадки и хоккейная коробка. Так вот, любительские команды, которые есть у нас в городе, детские, они там не тренируются. Поэтому воспитать хоккеиста невозможно на земле. Он, конечно, может бегать, прыгать, быть физически подготовленным, если он не катается минимум 4-5 раз в неделю на льду. 11 месяцев в году, то воспитать хоккеиста невозможно.
И давайте послушаем, что нужно для того, чтобы воспитать лыжника. На этот вопрос нам ответила Ирина Складнева, участница Олимпийских игр в Нагано.
Все переходит в разряд коммерции, а родители не готовы платить. Не знаю, может, кто и готов. А в деревнях все закрывается, очень слабый уровень. Я конкретно могу сказать по лыжным гонкам. Я 2 года отработала в детской спортивной школе и ушла. Нет ни места, ни инвентаря, ничего. Это пример того, что происходит с самых низов. У меня во второй школе вообще не было условий для проведения физкультуры на лыжах. Ко мне приходят на тренировки, а они не готовы. Нет инвентаря. Я набираю на ставку 60 человек, а лыж 10 только. А ботинки до 38 размера. Дети, если бы хотели, то пришли. Но инвентаря нет.
Ну вот реально нет инвентаря в школах и возможности заниматься. То есть мы все время говорим о том, что нужно, 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 чтобы не уходили. 10 лыж на 60 человек. Алексей, чего у нас еще не хватает?
На данный момент не хватает еще лыжероллерной трассы, но вот последние 1,5 года мы как раз над проектом работаем. Я сам нахожусь в группе по проектировке этого лыжероллерной трассы. А вот к концу 2017 года мы, наверное, уже 20 раз прошли и разработали проект. Этот проект утвердили в конце года. И вот надеемся, что в 2018 году он потихонечку начнет реализовываться, весь вопрос финансирования.
Известен объем финансирования? Сколько денег-то надо на лыжероллерную трассу?
К сожалению, я вот финансовых вопросов не подкован в этом плане. Но вот он планируется как раз на лыжной базе «Чайка» сделать по существующей «Семерке» в лесу. То есть это как вот мирового уровня. Причем до этого у нас все катались на «Дороге любви». Это была единственная возможность где-то покататься, но при этом...
Среди машин.
Среди машин, да.
Слушатели представили.
Да, среди машин это техническая трасса до карьера, причем там очень часто гоняют КАМАЗы. И бывали случаи, когда там избивали лыжников, причем много случаев таких. А в последние годы из-за того, что это является технической трассой и ремонт не делался очень давно, дорога разбилась и... Там невозможно сейчас проехать уже даже на шоссейном велосипеде.
Ну вот какое-то движение есть. Вы начали создавать проект лыжероллерной трассы. Сергей, а вы как боретесь с тем, что у нас не растут пока хоккеисты юные?
Как руководитель городской федерации хоккея, мы целый год пытаемся выйти на сотрудничество с областной федерацией хоккея, которая курирует этот вид спорта у нас в регионе, которая отвечает полностью. Но, к сожалению, до сих пор мы не можем найти общий язык с руководителем областной федерации. Поэтому наши, так скажем, руки связаны, и мы не получаем никакого финансирования бюджетного ни от города, ни от области. Сейчас мы находимся в поиске спонсоров, и если на данный момент... структуры и бизнесмены коммерческие нас услышат, мы будем рады, если они нам будут помогать, потому что нам необходимо, как было уже озвучено, готовить профессиональных тренеров высококлассных. Нам необходимо лед, также нам необходимо и инвентарь, и экипировка, и форма. Все это, естественно, нужно. И самая главная задача...
И это только в Самаре. То есть такая же ситуация, я так подозреваю, еще и в других городах региона.
Ну, в других городах, если брать, например, Отрадный, там построили несколько назад тоже ФОК, и там дети занимаются бесплатно при ФОКе. Ну вот, если у нас также при каждом катке будут закреплены команды и будут заниматься за счет бюджета, все будет намного проще.
Ну, резюмируя сказанное сегодня, есть несколько причин, почему Самарская область так проседает в зимних видах олимпийского спорта.
Ну, Минспорта нам сказал, что это не традиционно не наши виды спорта. Все-таки Самарская область лидирует в летних видах спорта. Нет базы. Нет лыжной базы, нет адекватного финансирования учебно-тренировочных сборов. Добавьте, что еще вот тезисно.
Достаточно финансирования. поддержки, причем поддержки еще от спонсоров. То есть, если брать ту же самую Тюмень и Татарстан, то там очень много поддержки идет от спонсоров, которые помогают закупать инвентарь и участвовать в сборах. У нас такой поддержки, к сожалению, нет. И сами лыжники, сами сборные не могут себе позволить купить инвентарь новый.
Да, об этом нам говорила и Анастасия Доценко, участница Олимпийских игр в Сочи, которая когда-то начинала тренироваться в Жигулевске, то есть мы ее по-прежнему называем воспитанницей жигулевского спорта, но она перешла тренироваться в Татарстан, потому что там лучше финансировали учебно-тренировочные сборы. И об этом же говорит и Ирина Складнева. Давайте еще раз дадим слово 12-кратной чемпионке России, участнице Олимпийских игр в Нагано.
Тренер не должен ходить с протянутой рукой. Езжайте, мы вам потом оплатим. Ну какие деньги ехать? А соревнования или переносятся, или не хватает снега. И это очень большие деньги. А у нас одна лыжная база на Самарскую область. Хотя такие базы должны быть, ну хотя бы маленькие, в каждой деревне для развития зимних видов спорта.
Ну и тут сложно не согласиться, у нас нет в каждом селе таких возможностей. У нас в Самаре одна такая возможность. Алексей, я знаю, что у вас есть альтернативная точка зрения про финансирование тренеров, и она не голословная, так скажем, она основана на изучении норвежского опыта, как этот финансовый вопрос решают в странах Европы. В Норвегии, а именно вот в стране, где каждый год откуда-то возникают свои чемпионы мира и олимпийские чемпионы.
Скажем так, что Норвегия и вообще страны Скандинавии, они больше направлены, в принципе, на зимние виды спорта. А что касается Норвегии, это преимущественно как раз биатлон и лыжные гонки, в отличие от нашей страны, у которой... Мы стараемся объять необъятное и все виды спорта, поэтому денег не хватает на все и везде, получается, проседаем. Зато у нас очень большое финансирование на футбол, который еще ни разу не приносил медали. А что касается Норвегии, я проехал практически по всей Норвегии и чуть ли не в каждом захудалом малом поселке есть либо огромная лыжероллерная трасса, да, стадион лыжный, и в каждом поселке есть дорожка асфальтированная, которая отделена от проезжей части, где можно тренироваться и кататься, вот просто выйти из дома, обуть лыжероллера и покататься, потренироваться. То же самое можно делать зимой. То есть нет необходимости далеко добираться до лыжной базы.
Причем, это массовый спорт. Да. А вот как
это и начинается как раз с массового.
Бьёрдалина-то вырастили и остальных.
Само государство спонсирует создание вот таких комплексов в каждом поселке, чтобы спорт был доступен. Но при этом финансирование самих спортсменов, есть у них система клубов. Каждый клуб относится к какой-то фирме или к какой-то заводу или так далее, да, который занимается вот спонсированием этих спортсменов. То есть там
бизнес поддерживает.
Бизнес, да, поддержка бизнеса. Причем я на днях смотрел чемпионат Норвегии в эстафете, да, то есть там представлено было 178 команд. Представьте, 178 команд на такую большую, маленькую страну. Напомню, что в Норвегии всего лишь проживает 5 миллионов человек, из них 4,5 миллиона занимаются спортом.
Лыжным, видимо.
Ну, большинство, да, именно лыжным спортом, либо около лыжным спортом. То есть, и каждый, причем там выигрывали те люди, которых мы даже на Олимпиаде не знаем. То есть, там еще огромное количество, возможно, будущих участников Олимпийских игр. Поэтому каждый сезон у них вырастает какая-нибудь неожиданная звезда.
К нам можно применить этот опыт? Нашему бизнесу было бы интересно спонсировать лыжников, или они все равно потом уйдут в Татарстан и спонсируют, не спонсируют, это невыгодно?
Вот, да это даже не могу сказать, к сожалению, потому что у нас, опять же, бизнес спонсирует, да, есть примеры, но, возможно, это, опять же, ну, футбол. Да, очень много футбола, потому что это более у нас зрелищный, массовый, он собирает стадионы, а у нас, если приехать на соревнования по лыжным гонкам, только в основном люди, которые вот помогают спортсменам, то есть это не зрелищный, не массовый, ну, не, нет такого.
Ну, то есть культуры. Это вечный какой-то перекос в сторону футбола, нам сигнализирует, у нас есть звонок от слушателя, давайте поговорим. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Семен, я слушаю ваше радио, вот программу. Знаете, у меня какая ремарка есть? Вот в советское время, вы вот говорите о том, что спонсоры нужны, там спонсоры, без них очень трудно. В советское время спорт, в том числе и молодежный, поддерживался на государственном уровне. И поэтому мы и побеждали на всяких олимпиадах и прочих соревнованиях. Сейчас же это все дано на не пойми кому, каким-то странным бизнесменам, которые в 90-е сами знаете, чем занимались. Поэтому вот пока не будет внятной государственной поддержки, не на словах, как у нас любят, в том числе и вот самарские чиновники, а на деле, мы будем катиться вниз, 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 и никакие спонсоры не помогут.
Вот есть такое мнение нашего слушателя, Сергей, а вот к вам вопрос. Так это вообще нет? То есть нужно ли увеличить государственную поддержку или все-таки лучше отдать клубы, к примеру, хоккейные клубы на откуп бизнесменам?
Ну, давайте так рассмотрим, если сейчас слушатель, радиослушатель обратился к советскому времени, хочу сказать, что если брать хоккей, то команды все-таки финансировались заводами. Например, я сам родом со 116-го километра, все знают, да, там Волга-Бурмаш, и нефтеперерабатывающие заводы, были команды, которые финансировали хоккейные клубы, вот, внутри самих заводов тоже были команды, цех играл против цеха, дети, естественно, команда «Меридиан», она до сих пор существует, при 74-й школе помогал нефтеперерабатывающий завод. Это практика советских времен, да? Если говорить про североамериканский хоккей, там тоже команды и клубы финансируются бизнесом. Не то, что финансируются, это коммерческая структура, которая зарабатывает за счет профессионалов деньги и вкладывает уже в детский хоккей.
Что... Алексей, вы хотели добавить?
Да, что говорить о лыжном спорте, то в советское время было то же самое. Дело в том, что практически у каждого завода была своя какая-то команда лыжная, поэтому и причем даже база иногда лыжная. Например, лыжная база «Чайка», насколько я помню, она относилась к трудовым резервам. Вот. И лыжных баз достаточно было в то время много. И есть вот там трудовые резервы. У меня сам отец выступал за трудовые резервы, например. А также был от военных. И, например, «Зенит» тоже. Все от заводов тоже было.
Ну, лыжная база «Динамо».
Да-да-да.
Но сейчас это бизнесу неинтересно или это неинтересно уже детям? То есть у нас лыжники, с которыми мы разговаривали, взрослые уже, говорили, что массовый детский спорт уже не такой массовый, и дети не так заинтересованы, хотя по сравнению с тем, что было 15 лет назад.
Могу сделать такую ремарочку. Несколько лет, опять же, назад запустили такой телевизионный проект, называется «Молодежка». И с этого момента дети пошли в хоккей. Вот чем больше будет пропаганды, чем больше у нас будет спортивных передач на телевидении, в том числе на радио, чем больше мы будем об этом рассказывать и приводить примеры, тогда дети будут заинтересованы. Плюс соответствующее финансирование государства, бизнеса, да, и все будут заинтересованы, да, и поставим конкретную цель воспитать олимпиоников, которые будут выступать за Самарскую область, а не говорить, что у нас традиционно там не зимние виды спорта в Самарской области не развиваются, но мы можем об этом говорить, а можно просто взять и начинать развивать зимние виды спорта.
Да, у меня есть еще один интересный опыт. Я был на соревнованиях в Финляндии на марафоне, и после соревнований, которые проходят обычно традиционно, как у нас в субботу-воскресенье, решил сходить в торговый центр, посмотреть, что там продается, и удивился, что торговые центры в субботу, вообще в выходные закрыты, да, и для чего это сделано? Для того, чтобы при выборе, чем заняться в выходной, да, и это не пойти по торговому центру пошляться, покупать шмотки и продукты, а для того, чтобы можно было с семьей выйти и позаниматься спортом.
То есть это на государственном уровне или это просто продавцы ушли?
Нет, там просто обязанность именно суббота, воскресенье, выходной у всех. Это и в Норвегии есть, и есть в Финляндии, вот я конкретно в Финляндии был. Где у нас основная масса людей выходной проводит? Да, в торговых центрах. Другой вопрос. У нас уже и так лыжная база «Чайка» для любительского спорта даже перенасыщена. То есть туда очень сложно в выходной приехать и поставить даже машину. Это второй вопрос. Но при этом это вот, опять же, пример Скандинавии, что на государственном уровне поощряют занятия именно спортом, а не хождение по торговым центрам.
Хорошо. Как бизнес привлечь теперь, чтобы все вернулось на круги своя? Программа «Молодежка» есть. Вот, программа про лыжные виды спорта, ну, пока нет, но наверняка вы можете ее снять или вести на радио. Как привлечь бизнес?
Да, мое мнение, вот как руководитель занимаюсь год только хоккеем, и еще с экономической точки зрения не подкован, но я думаю, если бы были преференции у бизнеса определенные, какие-то льготы, тогда, я думаю, проще было бы бизнесмену вложить свои деньги в спорт, в любой, какой он захочет, чем, допустим, скрывать там где-то свои доходы.
Ну вот хорошо. К примеру, вот школьник. Он посмотрел «Молодежку» или там заинтересовался чем-то еще, захотел заниматься спортом. Он взял коньки, взял клюшку или взял лыжи, пошел, потренировался, действительно, родители его повозили или сам походил. А дальше что? Ну вот, к примеру, ему исполнилось сколько-то лет. Вот Варламов, он, к примеру, уехал в Ярославль, чтобы вырасти в профессионального хоккеиста. А вот другим что делать? Есть ли у них путь, у талантливых ребят?
У них будет путь, если у нас, если говорить по Самарской области, будет создана определенная пирамида от любителей до профессионалов, и будет такой хоккейный центр, куда всю талантливую молодежь можно будет приглашать, с полным пансионом, чтобы они там учились и тренировались. Если такой центр сделать хоккейный, то, конечно, можно воспитать профессионалов, которые будут играть и в континентальной хоккейной лиге. Ну, а если повезет, то едут в Северную Америку.
Алексей, а у лыжников будет такой путь, такой трасса? Мы сможем догнать когда-нибудь другие регионы? Или нам все-таки надо опять на футбол все деньги бухать?
Если перераспределить деньги с футбола, то на зимние виды спорта, которые приносят медали у нас, несмотря ни на что, да, в России, то, я думаю, это все возможно.
А догнать у Самарской области, у спортсменов Самарской области есть потенциал догнать?
Я думаю, если
Казань, допустим.
Если все-таки задействуют лыжную базу «Динамо», мы все-таки построим лыжероллерную трассу, то, в принципе, все возможно, база будет достаточно для того, чтобы спортсмены наши занимались.
Ну и на этой ноте мы вынуждены заканчивать нашу передачу.
Она все-таки оптимистическая.
Напомню, сегодня у нас в гостях были...
У нас в гостях были организатор лыжных гонок, лыжного марафона «Соколье горы» Алексей Жирухин.
И президент Федерации хоккея Самары Сергей Кизоркин.
И мы обсуждали, почему самарских спортсменов так мало на зимних олимпиадах и какие выводы нужно сделать Минспорта и городским государственным чиновникам.
И с вами были Дмитрий Кривенцов
и Александра Лукьянова.
Занимайтесь спортом.
Оставайтесь на 98,2 FM.
Слушай радио.
Слушай радио.
Комсомольская правда.
Комсомольская правда.